Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет, и все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь». Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер, возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывает будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. «И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами и как он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только один раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была Божьим чудом. И фараон делает 4-ю уступку, она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: „Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами“». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений имущества свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги «Исход». Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет, наконец, освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте. И Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею, «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту «получить задолженность по зарплате». Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более». У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди, ты и весь народ, которым ты предводительствуешь». После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом, и сказал Господь Моисею, «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно – чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».